Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Семь лун блаженной Бригитты. Так назывался роман Александра Чернявского-Черниговского, вышедший в 1938 году в Таллине. Не самое привычное место для выхода русского романа. 70 лет спустя в Москве издательствами «Флинта» и «Наука» роман переиздан в двух томах. Первый том включает сам текст, второй – обширный комментарий, 270 страниц. Автор комментария – историк литературы, профессор Таллинского университета Аурика Меймре, специалист по первой волне эмиграции. Один из разделов комментария написал профессор Александр Данилевский, но основная работа принадлежит Аурике Меймре. И если довоенный Таллин был не самым привычным местом для издания, то такая форма переиздания книги, целый том комментария к ней, остается совершенно уникальным для исследования истории эмигрантской словесности. Ни набоковский «Дар», ни бунинская «Жизнь Арсеньева», ни шмелевское «Солнце мертвых», ни один из романов Алданова, называю несколько знаменитых книг, не выходили вот так с целым томом комментариев под ручку. Великий почин, однако. Мы звоним Аурике Меймре в Таллин. Аурика, чтобы написать 270 страниц комментария к забытому роману, нужна сильная мотивация. Почему вы взялись за эту работу?
За эту работу я даже не знаю, вот она сказать сложно одним словом. Взялась для начала, потому что сам по себе роман как таковой казался интересным, актуальным и, что еще более важно, очень забытым и неизвестным современным читателям, которые вообще про то время 1920 года мало чего знают, собственно, и как живущие в Эстонии люди за пределами, что здесь происходило. Потом, конечно, немаловажен, собственно, сюжет романа, который интригует, безусловно. И когда я читала роман, я поняла, что, опять же, учитывая малые знания современного читателя, там многие вещи следует откомментировать, то есть пояснить, что было, что случилось, чего не было, что вымысел, кто герой этого романа. То есть все это совокупно и заставило меня думать о том, что неплохо было бы написать, ну, для начала, я думала, писать статью. А потом, конечно же, объемы стали нарастать, и в итоге возник комментарий. И еще тоже, я даже не знаю, что из них более важно, что менее важно, но и сам автор романа, Александр Чернявский, он вычеркнут из истории русской публицистики, русской литературы, русской литературной критики. Вычеркнут он, естественно, был советским временем, 1940 год, советская власть в Эстонии, и почти вся русская культура предыдущей поры была вычеркнута из истории Эстонии, из истории России и так далее. То есть люди, которые жили в ту пору в той независимой Эстонской республике, собственно, и деятели русской культуры, каковым являлся автор романа Александр Чернявский, они были просто забыты, выкинуты, если даже так можно сказать. И, соответственно, читателю надо было еще и объяснить, кто он такой.
Нашим слушателям тоже, конечно, очень интересно было бы знать, кто это такой человек, почему его пишут с двойной фамилией Чернявский, Черниговский, и вообще, какова его судьба, какое место он занимает в русской культуре той поры в Эстонии.
Александр Чернявский, он на самом деле родился под другой двойной фамилией, Александр Чернявский Дубинский. Родом он из Черниговской губернии, отсюда его псевдоним Черниговский. И этим псевдонимом он очень активно пользовался у нас в Эстонии, в местной русскоязычной прессе. Ну и, собственно, у романа, соответственно, тоже А. Чернявский, Черниговский есть вроде как автор. Он на самом деле жил в Эстонии с 1915 года. До этого успел закончить естественный факультет Петербургского университета императорского. Затем он жил в Риге, работал там в разных школах, то учителем географии, естественных наук и так далее. Параллельно, когда он жил в Риге, он стал в Юрьевском, то есть в современном Тартусском университете, проходить курс на юридическом факультете. В итоге сдал там экзамены и приобрел новую профессию юриста, работал юрист-консультом в Латвии. По приезде в Эстонию он бежал вместе со своей семьей от Первой мировой войны, то есть от немцев, которые уже поджимались к берегам Латвии в 15-м году, и латвийские беженцы большей частью направлялись в Эстонию. И он тогда возглавлял как раз беженский комитет латвийский, юрисконсультом, юристом и так далее. И вот параллельно с этой деятельностью он уже в самом конце 15-16 году также начинает сотрудничать в местных русских периодических изданиях, газет в частности. То есть со временем уже он становится больше журналистом, чем, скажем, юристом. И переживает он революционные годы в Эстонии, Октябрьскую революцию, Февральскую революцию, так сказать, Красную Эстонию конца 17-го года, начала 20-го годов, сидел как редактор газеты в тюрьме большевистской. Вот. А потом он остался уже в самостоятельной Эстонии, независимость которой была объявлена 24 февраля 18 года. Был участником освободительной войны, то есть с точки зрения истории России это, конечно же, гражданская война. И Чернявский был при штабе такого любопытного генерала Балаховича, который в основном сражался на Псковском фронте в 19 году. Чернявский тогда был при его штабе, издавал там газету, а также был юристом-консультантом. После отхода неудачного похода Юденича с северо-западной армии под Петроградом, армия отступила опять же в Эстонию, Чернявский обратно оказывается в Эстонии, и здесь остается по 1939 год. И работает он здесь в основном журналистом в 20-е годы, придерживался монархистских взглядов жизни, естественно, писал политические фильетоны, статьи, художественную прозу и так далее и тому подобное, выступал с докладами. Был достаточно неплохим художественным критиком в то же время. Писал любопытные фильетоны на злободневные темы. То есть среди журналистов, ну, он выделялся очень даже хорошо. И был также он очень активным политическим деятелем среди русских местных. Как я уже сказала, он придерживался монархистских взглядов, боролся за освобождение России от большевиков. И это можно сказать, что он своими силами, какими-то своими статьями, ну, как это в эмиграции и было во многом, то есть в основном на словах, противостоял большевистской власти как мог. И, ну, собственно, за эту же свою борьбу его дважды в Эстонии высылали на остров маленький Кихну под названием, за монархическую деятельность, с одной стороны, которая, конечно же, не могла нравиться эстонским властям, потому что Эстония, естественно, переживала за свою собственную независимость, а известно было, что монархистская власть, монархистские круги русской эмиграции, они не очень поддерживали самостоятельность новых стран, то есть там Эстония, Латвия, Литвы, отделение Польши, Финляндии. И поэтому, конечно, местные власти пытались с этим тоже бороться. И дальше, в 30-е годы, Чернявский из местной русской журналистики, можно сказать, исчезает, на короткое время выходит в 1933 году, когда он издает здесь профашистскую национал-социалистическую газету, которая вышла, к сожалению, только одним номером, опять же, вмешались эстонские власти – все с теми же своими целями, там, забота о независимости. И видели в то время, конечно же, в возрастающем интересе, особенно среди молодежи, к фашизму, к национал-социализму, тоже некоторую опасность. И Чернявский оказывается второй раз на этом же самом маленьком острове Кихну. И после этого он исчезает из местной русской печати, которой к тому времени уже остается очень мало, и он в основном занимается литературным трудом, то есть он как раз в 30-е годы большей частью и занимается написанием своего романа, который он начал писать уже в 20-е годы, то есть одна глава романа появилась в 24-м году в журнале под названием «Эмигрант», и остальное он уже дописывает позже.
Аврика, а можно задать вам, прежде чем мы перейдем к обсуждению этого романа, можно задать вам вот какой вопрос. Читаю я комментарий ваш к «Семи лунам блаженной Бригитты» и вижу, что помимо своего, так сказать, политического, вот выраженного в его монархизме, диссонанса, Чернявский был еще и человеком страшно неуживчивого характера и много вредил своей репутации, своему реноме, просто поведением, каким-то выскакиванием, набрасыванием на политических оппонентов. Это ведь так было, правда?
Ну, характер у него действительно был достаточно сложный, насколько я могу судить, и как в общественно-политической жизни, так и, собственно, в частной жизни. И он действительно в то время, и вообще, видимо, он не боялся выступать против, что бы это тогда ни было, и высказывать свою точку зрения, при этом не просто вот выплескивая эмоции, но и аргументируя то, почему он против или за что-либо. И, скажем так, политических врагов у него, конечно же, в Эстонии набралось. Это ведь тоже не просто так, что он исчезает из русской журналистики 30-х годов. То есть он достаточно скандальный человек, безусловно. И он там боролся против основной газеты той поры Эстонии под названием «Последнее известие», и с их журналистами против ним боролся, подавал в суд, требовал извинения, что его там то политическим хамелеоном называют, то еще кем-то. В суде он, естественно, в итоге проиграл, но проиграл дело в итоге вообще 27-го, то есть дело началось в 25-м, и в 27-м в итоге ничем не кончается, потому что часть людей, против кого он пошел в суд, уже уехали из Эстонии, а с частью он там договорился за пределами суда и так далее. Потом, ну, известно, опять же, как он обращался с теми театральными критиками, которым не нравились, например, выступления его жены, достаточно такие непрофессиональные. Насколько я понимаю, действительно, она была непрофессиональной актрисой. И когда о ней писали что-то нехорошее, то он не побаивался тросточкой кому-либо по одному месту съездить. И опять же, возобновлялись там какие-то дела, то судебные, то несудебные. То есть он и в личной жизни, и в частной был очень, очень даже, видимо, не беспардонным человеком. И поэтому отсюда, конечно, многие его, собственно, беды в частной жизни, в общественной жизни и так далее. Но тем не менее, когда вот он мог что-то делать, он всегда старался делать, помогать. Но о своем реноме некоторым, конечно, с одной стороны, вроде как он заботился, а может быть, его поведение это было его целью. Это тоже достаточно тяжело сказать, потому что людей, кто бы его знали, реально сегодня уже, к сожалению, нет, которые могли бы более точно раскрыть его характер и там, и там.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – профессор Таллинского университета Аурика Меймбре, специалист по русской литературе. Под ее редакцией и с целым томом комментариев переиздан приключенческий роман Александра Чернявского-Черниговского «Семь лун блаженной Бригитты». А что собой в целом представляла литературная жизнь в русской Эстонии? Какие наиболее крупные имена, какие литературные достижения? В каком, так сказать, окружении, в каком бульоне варился Александр Чернявский?
Литературная среда, конечно же, у нас в Эстонии, к несчастью, не может блистать особенно дореволюционными громкими именами русской литературной жизни, но единственное имя, которое здесь по сей день более-менее известно, это имя Игоря Северянина, эго-футуриста в дореволюционную пору. Но и он-то, в общем, держался дальше от местной, особенно эмигрантской суеты, от политической жизни. Он неспроста себя в одном из своих фельетонов называет дачником, а не эмигрантом. И поясняет именно тем, что вот он не хочет впутываться, вмешиваться во все это дело. Он хочет жить спокойно своей собственной литературной творческой жизни. С другой стороны, здесь было немало русских писателей, поэтов. Но больше это, конечно же, молодое поколение, которое вырастает. Другие имена, может быть, более известные, которые могли бы быть хорошими отцами в литературной жизни молодому поколению, они из Эстонии уезжали дальше в Европу, то есть в основные центры, в Берлин, в Париж, через Эстонию. Таким образом, в начале 20-х годов ехал, например, Александр Куприн, отступал он из Гатчина с северо-западной армией, дошел до Эстонии, здесь прожил месяц примерно, потом уехал отсюда уже в Хельсинки, из Хельсинки дальше весной 20-го года в Париж. Ремизов тоже из дореволюционных, достаточно известных писателей, которые, опять же, вычеркнуты советской властью из русской литературной жизни, теперь возобновленное, так сказать, имя. Ремизов в 21-м году эмигрирует через Эстонию, и Бальмонт Константин. То есть имен всяких разных много, но это одна сторона, с которыми, безусловно, и Чернявский общался, живя в том же Таллине, и куда журналисты пытались привлечь, естественно, всех литераторов, проезжавших через Эстонию. Потом немаловажно то, что в Эстонию охотно приезжали с докладами, литературными вечерами, опять же, начиная там от Ивана Бунина, Ивана Шмелева, Аркадия Аверченко и так далее. То есть Эстонию посещали другие люди, то есть не обязательно надо было жить в Эстонии для того, чтобы общаться вот с, так сказать, высокой русской литературной жизнью. Новости приходили через газеты, через письма, естественно, и, собственно, через людей, которые приезжали, навещали, встречались со своими знакомыми, с дореволюционной парой. Но местная литературная жизнь там, ну, за Игорем Северяниным, опять же, забытое имя в русской литературной, литературно-критической жизни, Петр Пильский, который играл очень важную роль в местной эстонской и русской литературной, театральной, критической жизни, но, собственно, и в эстонской. Это Петр Пильский, который писал о местном русском театре очень активно, причем в эстоноязычных газетах и в русскоязычных газетах, конечно же. Здесь писал и некоторые свои художественные произведения, больше, конечно же, опять же, о местной жизни, о фельетонах всякие разные. Литературные вечера, которые устраивались. В конце 20-х выходит молодое поколение вот тех ребят, которые эмигранты, те же самые русские, но они уже окончили гимназию в Эстонии. И дальше идут учиться в Тартусский университет. Таким образом, там, опять же, Тартусский университет там всегда был некоторым культурным центром, сборищем идей и молодых, и старших, и так далее. И там возникает цех поэтов. То есть молодые, которые вышли из школы, они начинают как поэты. Там и Иваск Юрий, там и Гершельман Карл и так далее. Борис Вильде, в будущем известный в пору войны, один из основателей французского резистанса и так далее. То есть там много-много-много всяких молодых и девушек и молодых людей, которые пытаются вливаться в литературную жизнь. Не обязательно прозаики, больше даже критикам в некотором смысле Николай Андреев, который в итоге оказывается в Англии через Прагу, где он учился, то есть он после окончания гимназии уехал в Прагу, там в разных учебных высших русских учебных заведениях учился. И сложными путями в итоге оказывается действительно в Великобритании. То есть литературная среда достаточно пестрая, она может быть не самая высокая, как обычно любят делить писатели там перворазрядных, вторых, третьих степени, там десятыми, одиннадцатыми и так далее. То есть у нас такая вот очень неплохая провинциальная русская литература, которая периодически большая, так сказать, эмигрантская критика писала, что почему-то русская эмигрантская провинциальная литература все время с открытым ртом смотрит в сторону столиц, ну, то есть, в частности, в Париж, и ждут оттуда каких-то новых веяний, когда, наоборот, большая, так сказать, русская эмигрантская литература могла бы смотреть в сторону провинции, где сохраняется исконный русский язык, исконная русская культура и так далее и тому подобное. То есть она в этом смысле действительно очень пестрая, и вот в этой жизни пытался крутиться литературной, может быть, меньше, чем в политической, но тем не менее и наш герой, то есть Александр Чернявский, и в итоге, конечно же, можно сказать, что он больше занимает место в политической местной русской жизни, чем в литературной, но его роман, который выходит в 1938 году, он выходит, к сожалению, чуть-чуть слишком поздно для того, чтобы уже более точно сказать, какое место оно должно было занять в местной русской культурной и литературной жизни. Хотя надо сказать, что романов здесь публиковали крайне мало. Вот сейчас я задумалась, сколько вообще романов появилось. Ну, на страницах газет, да, в то время было модно. И не только в то время, это идет добрая традиция уже с дореволюционной поры, когда на страницах ежедневных газет появлялись художественные произведения, там, начиная от стихов, кончая романы с продолжения. В так называемом подвале их публиковали под чертой. В газетах, да, было достаточно немало романов, повестей, а вот отдельными изданиями – единицы. И его роман – один из этих единиц, который, конечно же, может быть, судя по всему, еще роман в спешке в итоге издавался. Времена уже менялись, все чувствовали, что война скоро-скоро-скоро начнется. Ну, вот, тем более, что в 1939 году, конечно же, после выхода книги, Чернявский уезжает из Эстонии.
Аврика, но ведь, наверное, не только потому, что это редкий на эстонской земле, на эстонской культурной почве русский роман, но и потому, что он как бы просится для комментария. Ведь, наверное, поэтому вы выбрали именно эту книгу для своего труда, правда? Насколько роман Чернявского, Черниговского, насколько он верно отражает те события, те реалии, которые в нем изображаются, насколько он близок к жизни?
Ух, хороший вопрос. Роман, с одной стороны, когда я комментировала, когда я читаю, и сейчас, когда меня иногда спрашивают, насколько реальный этот роман, то надо сказать, что он очень даже реальный, но нельзя забывать о том, что мы все-таки имеем дело с художественным произведением. Он вполне точно передает атмосферу той поры в городе Ревеле, как у него называется, город Таллин, то есть по старинке. Он в первую очередь пишет о русском Ревеле как таковом, то есть том городе, который помнят все жители бывшей Российской империи, русские люди, которые когда-либо приезжали в наш город, либо читали о Таллине в разных произведениях, то есть о Ревеле, в разных и литературных произведениях, художественных произведениях, статьях и так далее и тому подобное, видели на картинках. То есть он дает бытовую картину того времени, то есть как выглядел город, какие там улицы, что там происходит, кто там живет. В первую очередь он пишет о русских людях, эстонцев почти в этом романе нет. Потом он очень, я бы сказала, хорошо, но переписывая, опять же, на художественный лад, описывает прибытие в город Ревель первой советской торговой делегации во главе с Исидором Гуковским. То есть сегодня мы бы сказали, что вот с приездом первого посла Советской России того времени в начале 20-го года он, судя по всему, опираясь на какие-то мемуары его же современников, на собственные, опять же, какие-то встречи, может быть, разговоры, безусловно, и личные, и через газетный мир, как и что делалось в то время в городе Ревеле. То есть это в первую очередь сразу, что вот привлекает читателей этого романа, это вот то советское золото, которое проходило через Эстонию. То есть после того, как был подписан Тартусский мирный договор 2 февраля 2020 года, обе страны, то есть Эстонская республика и Советская Россия, признали друг друга де юре и де факто. Соответственно, Эстония в то время стала единственной страной в мире, которая признавала советскую власть. И единственная страна, опять же, в мире, через которую Советская Россия могла вести торговлю, снабжать полуголодную, босую, там, полураздетую, как угодно, страну, то есть заказывать через Эстонию из других стран разного рода необходимые для российского народа товары, будь то сельскохозяйственные, военные, продуктовые и так далее. То есть это в этом романе описывается очень-очень даже подробно, прямо с примерами. При этом действительно я точно не могу сказать, насколько Чернявский сам мог быть одним из, так сказать, так называемых поставщиков, но я не исключаю, потому что в то время, видимо, все пытались каким-то образом получить куш от этих самых проделок, то есть все перепродавалось, все перепокупалось и через разных людей, естественно, передавалось таким образом. Потому что есть целый ряд исследований, даже научных, где делали не раз попытки выяснить, сколько же все-таки этого золота проходило через Эстонию. То есть официальные суммы, да, известны, но сколько было неофициальных денег, которые здесь проходили, неизвестно. Потом у Чернявского в этом романе большая часть героев имеет прототипы из реальной действительности. Есть действующие лица, которые прямо под своими же именами выступают, в частности, представители советского торгового представительства, там Гуковский под своим собственным именем, с реальной биографией присутствует, даже вот с непонятной его смертью, что с ним в итоге случилось после ревельских событий. И целый ряд других персонажей, которые там есть, они, в общем, более-менее правдоподобны. То есть я могу сказать, что роман очень и очень даже реальный, но действительно нельзя забывать о том, что мы имеем дело с художественным преувеличением где-то, преуменьшением, может быть, переписыванием и так далее. Но, собственно, когда я писала комментарии, все больше и больше реальных деталей выходило наружу. И, соответственно, поэтому и подготовка комментариев занимала очень много времени.
Да, это очень заметно, что ваш комментарий наполнен литературными реалиями, библиографическими, политическими, историческими, лингвостроноведческими и так далее, и так далее. Скажите, а на чем, собственно, держится романная интрига у Чернявского?
Там интриг, можно сказать, на разные вкусы. То есть основная, конечно же, мысль, интрига, если так можно сказать, в этом романе заключается в том, что бывшие северо-западники, они себя называют там балаховцами, то есть как раз вот из отряда Булак-Балаховича, которого я тут до этого уже упоминала, разведчики, которые отказывались как бы смириться с существующей ситуацией, то есть они живут в Эстонии, что в России советская власть. Они всячески пытались бороться все-таки против большевиков, против советской власти, но для этого нужны были деньги. И здесь вот с приходом торговой делегации открывается и для них возможность, то есть окошко, заполучить деньги, золото и бриллианты. И у главного героя, соответственно, ротмистр Василиск, такой там есть, у него возникает мысль выкрасть из торгового представительства сколько можно, 300 миллионов на старые рубли, золото, бриллиантов на благое дело, то есть на борьбу против советской власти и отправить выкраденные деньги, то есть их не оставить себе, а отправить Марии Федоровне, императрице, которая в то время живет в Копенгагене, чтобы там уже из центра могли направлять вот этой борьбой. То есть это вот основной, как бы такой вот конфликт, можно даже сказать, вокруг которого наращивается много всякого разного, что может привлекать к чтению этого романа очень разные группы читателей, там, начиная от любителей приключений, кончая в некотором смысле даже любителей эротики, будь то мужского либо женского пола, которые там тоже есть, описание и, собственно, русская кухня, которая там очень и очень смачно описывается, особенно как готовится киевская котлета. То есть вот вокруг вот кражи золота и бриллианта, дальше он уже наращивает, и вот эти круги там становятся все сложнее и сложнее. Надо сказать, что так, в итоге ему удается выкрасть 3 чемодана, но, к сожалению, один из них был все же не выведен на землю, то есть они в итоге оказываются в подземелье города Ревеля, то есть тут у нас просто вот фантастический в этом смысле сюжет. Сначала они в посольстве, потом из посольства они оказываются в подземелье, в катакомбах под городом Ревелем. Оттуда они их достают, к сожалению, не все чемоданы, но те, которые они достали, они честно переправили в Копенгаген. То есть ничего себе не оставляли, а один чемодан, судя по роману, до сих пор где-то там под старым городом, старым Таллином, в катакомбах и есть.
А катакомбы – это реальность? Они есть под Таллином?
Есть. Они вполне есть. И недавно, несколько лет назад, теперь, может быть, уже где-то лет 10 назад начали их ремонтировать. Там есть та часть, которую можно посещать вполне, зайти туда, подземные ходы и катакомбы, и почувствовать вот ту атмосферу, ну, к сожалению, уже чистую, конечно же, то есть, к сожалению, для сравнения, скажем, с атмосферой романной, но можно походить, там есть экскурсии, проводятся, и можно туда сходить, посмотреть, вообразить, прочитав предварительно роман, что герои этого романа могли чувствовать там, в подземелье. Конечно, опять же, Чернявский немножко преувеличивает, он рисует дорогу под землей немножко там, где она не идет на самом деле, то есть фантазирует, безусловно. Вот, но катакомбы есть, открыты, можно сходить и посмотреть на них.
Во всяком случае, звучит это очень интригующе, и я считаю, что после такого рассказа тираж в 2000 романа Чернявского покажется просто какими-то слезами. Надо всячески распространять эту книгу с правильной рекламой. Я прерву разговор с профессором Таллинского университета Аурикой Меймре и познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из романа «Семь лун блаженной Бригитты» Александра Чернявского-Черниговского. Глава «Башня сокровищ». В полной абсолютной тьме мое тело камнем покатилось вниз по плетниковым ступеням. Не понимаю, как я не разбил себе череп об их острые каменные ребра. Куда я падал? Из темноты в лицо дышала плесневая сырость бездонного подвала. Однако, больно ударившись боком о край какого-то большого ящика, мое туловище скоро перестало скользить. Глаза и рот при падении освободились. Лежа, я ощутил ровную поверхность. Подо мной хрустел смерзшийся песок. Я, очевидно, достиг дна темницы. Где-то совсем рядом тихо журчала вода. Смутный инстинкт, древнее кожное зрение тела сквозь тьму предупреждал. Подземелье сплошь заставлено какой-то громоздкой кладью. Полуприподнявшись, я стал методически тереть о края ящика тугую веревку, стягивающую мои руки. Морской узел оказался страшно крепким. Работа была адски трудная, но одна мысль, что отвратительный палач-матрос может каждую секунду сюда вернуться, как бичом подхлестывала мои усилия. Подвал пыток. Я задыхался. В обмершем подземелье едкий пот заливал мои глаза, но вот тугие смоленые волокна веревки обмякли. Узел распустился, и я мог, наконец, вытянуть затекшие полумертвые руки. Где-то далеко-далеко тяжко хлопнула дверь. Он... Но все затихло. С ногами справиться было уже легче. Их тоже стягивал тугой морской узел, но в 10 минут я перетер его о край ящика. Шатаясь, встал кое-как на ноги. Не теряя ни минуты ощупью, в абсолютной темноте принялся исследовать помещение. Заставленные каким-то хламом сырые стены шли правильным круглым обводом. Возведенные из дикого плетникового камня, они отвесно уходили вверх. Поднятая рука уперлась в пустоту. Пол оказался глинобитным, но поверх глины он был посыпан крупным строительным песком. Везде какие-то пыльные ящики и мягкая, отвратительно пахнущая рухлядь, обернутая тряпьем мебель. Что за странность? Совершенно новый гарнитур мягкой, на ощупь даже шелковой мебели. Низкие кресла, диванчики, пуфы. Нигде, однако, ни выходного отверстия, ни окна. Я находился, очевидно, в башне. В одном из ее нижних или, может быть, даже подземных этажей. Подвал пыток. Надо только найти люк. Вдруг наверху, где-то далеко-далеко, прогремел удар хлопнувшей двери. Вся кровь отлила у меня от сердца. Идет проклятый палач. Я выключил электричество, но никто не шел. Я сообразил, что, закрыв наглухо отверстие в замке железной двери, я смогу спокойно вновь включить свет и при свете искать выход. Ведь подземелье было абсолютно глухое, и наружу из башни не проникало ни одного атома света. Я бешено работал большим северо-западным английским ножом. Рыкаткин в спальне преда откупоривал им царское вино, и я по рассеянности положил его, значит, в карман. Вскопал весь пол около отверстия. Под слоем песка и глины лежали толстые деревянные доски. Вдруг острие ножа со скрежетом ударилось обо что-то металлическое. Еще несколько ударов, и передо мной из-под обмерзшего песка показалось большое ржавое железное кольцо потаенного люка. Спасение! Выход! Никогда я так не работал. Через несколько минут весь пол вокруг люка был глубоко обрублен моим ножом. Круглый ровик отделил люк от пола. Удастся ли только приподнять огромно тяжелую, вросшую в пол, столетиями прикипавшую к своему ложу, крышку люка? Уперся, напряг все силы, кровь бешено застучала в ушах. Я упал навзничь, но, увы, ничего. Неужели погибать? А спасение так близко. Я лихорадочно оглядел подземелье. За большим сундуком ближе к лестнице мастилась какая-то беспорядочная груда. Валялась куча шерстяных, отвратительно пахнущих лохмотьев. Я разворошил ее. Что за черт? Рваный японский ватник, широчайшие протертые до дыр матросские штаны-клеши, матросский бушлат, солдатский сундук на замочке, вещевой мешок и знаменитые белые из сыромятной кожи бассейны. Черт возьми, да ведь это вещи проклятого матроса. Я удвоил свои розыски. Рядом с вещевым мешком на полу лежал крепкий заступ. И, о счастье, вполне исправная, завернутая в тряпье японская винтовка. Тут же валялись патронные коробки. Господи, 50 штук патронов! Дикий восторг наполнил все мое существо. Теперь приходи, мерзкий палач. Зарядив винтовку, я положил ее так, чтобы схватить в руки при первом же шуме. Затем уложил рукоятку заступа в отверстие кольца. Собрал все силы, отчаянный напор, и вывернутый из пола люк отскочил. В полу под моими ногами зияло черное четырехугольное отверстие диаметром метров полтора. Действовать надо было быстро. Имея исправную винтовку, я, конечно, легко мог из темноты на месте положить матроса. Перестрелять чекистов, если бы он привел их сюда с собою, чтобы пытать меня. Но выстрелы, несомненно, кончились бы вмешательством властей и законов страны. Явилась бы полиция, и тогда изволь, получая на шею суд и прочие мытарства. Ирма и я жили ведь на нелегальном положении. С другой стороны, подземный ход мог и не вести никуда. Матрос, вернувшись, конечно, обнаружит мое исчезновение. Стоит ему только захлопнуть покрепче люк, и я наверняка погибну в темном подземелье. Без следа и памяти, без весточки Ирме, беспомощная, она снова окажется в их власти. Я быстро решился. Опыт войны и революции научил меня. Направление наибольшей опасности бывает обыкновенно и путем наиболее вероятного спасения. Я решил бросить ставку своей жизни на подземный ход. Карманный фонарь. Полжизни за спички и мой карманный фонарь. Увы, их не было. Как я жалел, что не курю. Но, может быть, случайно, по рассеянности, где-нибудь подхваченный коробок. Я торопливо ощупал карманы. Что это? В верхних, наглухо застегнутых карманах френча топорщилось что-то твердое и сыпучее. Бриллианты. Моя добыча. В моей агонии я совсем забыл про свои ночные похождения в Петроградской. Счастье явно сопутствовало мне, камни могли выпасть на крыше. Двуногая горилла ведь играла мною, как гирей сандовкой. Как умно, что все карманы английского френча пригнаны наглухо на буйволовую пуговицу. Великолепные камни оказались целы. В лихорадочной спешке я перевернул вещи матроса. Ничего, это были грязные, вшивые советские лохмотья. Но, вскрыв крепкий сундук, я вскрикнул. Я не поверил ни глазам, ни осязательным окончаниям пальцев. В зловонные тряпки длинными аккуратными столбиками были завернуты орленые царские пятирублевики, фунтов 10 золота, и еще, о боже, блеснула голубоватой игрой кучка крупных бриллиантов, не меньшая, чем та, которую я вынес из Петроградской. Верный чекист, следовательно, крал, припрятывал на черный день. Грабь награбленная. Чувствуя, что судьба моя переломилась и начала нести меня опять вверх, я лихорадочно рыл хлам моего палача. На дне сундука, тщательно зашитый в грязную советскую бязь, лоснился залапанный огромный конверт из клеенки со шнурком для ношения на шее. Такой был в кармане Псаманякова в ту ночь на платформе немецкого поезда. Но какой же тогда конверт пустым принесла из Пельгулинна Ирма? Дрожащими руками я вскрыл это грубое вместилище. Но что это? Еще одна несуразно громадная карточка, визитная карточка Рыкаткина. И аккуратные пачки денег, новенькие, накрест опечатанные, прямо из казначейства или банка, пачки красных с золотом тысячных, стопки серых, напечатанных только с одной стороны, десятитысячных кредитных билетов эстонского банка. Миллион! Боже мой, в конверте лежало все наследство Псаманякова, 1 000 000 марок в эстонской валюте. Ирму, следовательно, тогда обокрали. Принесенный ею из Пельгулинна конверт оказался грубой подделкой. В другое время я с ума сошел бы от восторга, но теперь меня больше всего на свете интересовали спички. О, радость! Во вшивом ватнике матроса, завернутый в обрывок известий, нашелся коробок, наполовину полный коробок, гдовская спичечная фабрика. Это были спички, советские спички. Будут ли гореть? Штук 10 сломалось, головки отлетали, но 11-я все-таки загорелась, распространяя специфический запах серы. Как я обрадовался этому адскому запаху! От какой мелочи зависит иногда судьба человека? Спички шведские, головки советские, шум и огонь, а больше вонь, — вспомнил я советскую частушку. Теперь только раздобыть бы светильню. Везет так везет. В одном из пыльных ящиков хранился чердачный хлам. Детские игрушки, какие-то лютеранские погребальные ангелочки и старинные елочные свечи. Очевидно, уже давно, еще в счастливые мирные времена, этот патриархальный вымет снесли сюда из какой-нибудь верхней квартиры. Наверху у Лёльки Садкомки затопали. Там, в мире живых, свободных людей, наступило утро. Надо было торопиться. Захватив спички, свечи, винтовку, заступ, золото и бриллианты матроса и клеенчатый конверт с наследством Псаманякова, я с тщательностью Робинзона прочно разместил на себе все это великое богатство. Затем, насколько мог, поспешно задвинул и замаскировал на случай прихода чекиста открытый четырехугольный люк в полу подземелья. Перекрестившись, я осторожно сполз вниз, в черное отверстие подземного лабиринта. Это был фрагмент из романа «Семь лун блаженной Бригитты» Александра Чернявского-Черниговского, впервые выпущенного в Таллине в 1938 году и переизданного в Москве в 2016. Подготовила роман к печати и написала целый том комментариев к нему профессор Таллинского университета Аурика Меймре. Мифы и репутации на волнах радио «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем разговор. Аурика, ну а что же судьба писателя и его семьи в конце 30-х годов, когда действительно начинается трагедия на этих территориях? Что стало с Чернявским? Что известно? Что его потомство?
У него было два сына. Жена, старший сын, он увлекся политикой, как, собственно, и его папа, то есть Александр Чернявский, сын Ростислав, и младший Григорий, который всячески отпирался от политики, и он даже ушел после окончания гимназии из дома, то есть он уехал из города Ревеля, Таллина, и переселился недалеко, правда, от Таллина, в маленький городок под названием Кейла, и стал работать там на заводе, то есть он полностью пытался, то есть он, видимо, в свое время насмотрелся на то, что происходит с отцом, его окружением и так далее, и поэтому он отпирался от политики всячески. Вот. Но что стало с Александром Чернявским, известно, что в октябре 1939 года, когда Гитлер призывает Германию всех немцев, живших в том числе и в прибалтийских странах, и как раз к этому времени Эстония и СССР подписали взаимный пакт о ненападении. В Эстонии впускаются советские войска, пока что, так сказать, добровольно впускаются советские войска. И как раз в этот день, когда первые подразделения переходят эстонскую границу, из таллинского порта уплывает первый паром с немцами в Германию. Правда, ну, сегодня это Польша, тогда германская территория, в Штеттин. И на этом же самом первом пароходе был, собственно, Александр Чернявский. Смог он на этот пароход попасть благодаря тому, что его мать была немкой, потому что туда пускали исключительно немцев. Правда, там известно, что там попадали и некоторые люди не немецкого происхождения, даже не имевших с этой нацией ничего общего, но тем не менее. Чернявский уезжает сам, пока семья остается здесь, в Эстонии. А он селится в итоге в Познане. В мае 40-го года догоняет его жена. Оба сына остаются в Эстонии. При этом, почему здесь остается старший сын Ростислав, мне до конца не очень понятно. Учитывая то, что он был таких же политических взглядов, как его отец. Он видел в национал-социализме, фашизме в то время последнюю возможность спасения России от большевиков. Он верил в это искренне, он боролся за эти же взгляды. Он в свое время, опять же, был из Сталина выслан, правда, не на остров Ких, ну, как его отец, а на северо-восток Эстонии, то есть маленькие деревни подальше от центра. Но тем не менее, то есть почему он остался здесь, мне не очень понятно, потому что дальше через месяц его арестовывают. Точная дата неизвестна, но по его делу НКВД можно сказать, что это случилось еще до, так сказать, официально советской аннексии. То есть его арестовывают, на мой взгляд, 18 июня. За 3 дня до того, как официально в Эстонии укрепляется советская власть, арестовывают и отсылают в Ленинград, где его допрашивают. Приговор его вполне понятен по тем временам, по его деятельности. Он получает высшую меру наказания, и в апреле 41-го года он был расстрелян. То есть это старший сын. Младший сын, он остался в Эстонии, он жил. Если сам Александр Чернявский и старший сын Ростислав, они жили уже под единичной, так сказать, фамилией Чернявский, то младший сын, он выбирает все-таки вот родовую фамилию, а не дворянского рода, это вот Чернявский-Дубинский. Живет под этой фамилией, работает на заводе, спокойно, не вылезая. В итоге в 41-м году оказывается вместе с заводом в эвакуации. Далеко-далеко там, в Сибири, условно говоря, в эвакуации. Участвует снабженцем при фронтовой деятельности. После войны возвращается в Эстонию. В 44-м году женится на эстонке. У него рождается сын, но сын умер уже. Сын умер 2 года назад. Младшего сына Александра Чернявского, то есть внук. И в прошлом году вот эта жена младшего сына Чернявского была еще жива. Но вот сейчас мне никак не удается до нее дозвониться. Она 29-го года рождения, поэтому я пока не знаю, что с ней. Несколько недель назад тоже пыталась дозвониться, но никто трубку не берет.
Аурика, я понял из вашего комментария, что первое издание 1938 года романа Чернявского «Семь лун блаженной Бригитты» не встретил абсолютно никакого отклика в печати, и вы поясняете это самыми разными причинами, и дурным характером, и испорченной репутацией Александра Васильевича, и тем, что его имя уже в журналистской среде несколько лет не звучит, и поэтому отзываться на его книгу как-то, в общем, и не к месту. что поэтому и даже в Париже не откликаются. Ну и кроме того, тем, что все-таки как бы литературно-журналистский рынок Эстонии держится рижской газетой «Сегодня», которая находится в контрах с Чернявской, или Чернявский находится в контрах с ней. Это понятно. 1938 год не очень ласковое время для писания рецензий и вообще такой окололитературной или литературной жизни. А вот сейчас двухтомник и роман, и ваш комментарий к нему вышли в Москве в 2016 году. А сейчас изменилось положение дел? Какие есть отклики на это издание?
На самом деле, вот отклики вот в современной жизни, они, конечно же, появляются в разных местах, и в местных газетах, и не в местных газетах. Главное место – это интернет и социальные сети. И в последних, безусловно, большей частью пишут простые читатели. И, насколько мне известно, люди, все, кто читали этот роман, они в восторге, заинтригованы. Там кто-то уже пытается взяться за лопату и пойти искать этот потерянный один чемодан несчастный со 100 миллионами бриллиантами и золотом. И поэтому вот для рядового читателя вот современной жизни и, собственно, в то время, как мне кажется, этот роман должен был представлять интерес. А сегодня это действительно вот представляет, насколько мне известно, тираж почти уже распродан этой книги. У нас там на кафедре осталось их только 20 экземпляров, что в Москве еще не знаю. Вот. Но представляет действительно интерес, и резонанс был и на радио, и главным образом даже на эстонском телевидении. Вот.
Вас остается только поздравить и попросить вас приоткрыть секрет. Какую чудесную книжку следующую вы возьметесь комментировать? После того, как вы занимаетесь этой работой, книги возрождаются, как феникс из пепла, обретают вторую жизнь и, видите, становятся бестселлерами. Над чем вы сейчас работаете?
На данный момент я думаю, на самом деле, тоже давно уже хочется мне писать, тем более, что люди спрашивают. С одной стороны, писать о русской культуре в Эстонии 20-х, в первую очередь 20-30-х годов, конечно же, более раннее время тоже, на эстонском языке. То есть это книга, которая просто кричит и требует выхода, но пока вот руки все не доходят, потому что большая часть моих работ, они написаны пока что на русском языке, поскольку интересующаяся публика в основном русскоязычная. А на эстонском языке все больше и больше начинают тоже спрашивать, поэтому вот это одна сторона, линия моей, в принципе, деятельности сейчас. Второе, что от меня, так сказать, требуют мои же коллеги-литераторы, это, собственно, биография уже упомянутого литературного критика, театрального критика, филетониста Петра Пильского, который жил в Эстонии 5 лет. То есть там тоже много чего всякого разного набрано, но это уже все, опять же, совершенно другой жанр. Да? Вот если говорить о комментариях, то пока комментариев я не пишу временно. Просто здесь, если писать, то я бы стала, естественно, комментировать произведения, которые могли бы быть посвящены хотя бы частично вот той же самой проблематике, что у Чернявского, то есть место Эстония, любая точка, или же, скажем, герои там из Эстонии и так далее. И действительно потерянная литература. Но поскольку романов в то время, как я уже говорила, к несчастью, выходило мало, и тут тоже есть, естественно, объяснение, почему это было так. Но есть другие произведения, там рассказы, скажем, сборники рассказов, они вполне есть. И, может быть, когда-нибудь я действительно возьмусь за какой-нибудь еще комментарий.
Очень было бы интересно прочитать в вашем изложении биографию Бориса Вильде. Человека с очень большой загадкой в середине своей судьбы. Кем он вернулся, переплыв Чудское озеро? Советским агентом или нет? Или просто симпатизантом? Потому что вся остальная его деятельность совершенно по-другому была бы освещена, его участие в сопротивлении, если бы вы приоткрыли для нас эту тайну, если бы и этот чемодан достали со дна озера.
Ой, этот чемодан, боюсь, достать невозможно будет, потому что, опять же, к несчастью и благодаря советской нашей действительности, к первому советскому году, 40-41 год, у нас не сохранились архивы, чтобы вот завесу подобную поднять. Потом, после окончания, опять же, советской власти в 91-94 годах, как бы вывозила свои документы, то есть у нас, к счастью, сохранились дела НКВД, и то не всех. А Борис Вильде все-таки не привлекался к расследованию НКВД, поэтому здесь завесу приоткрывать крайне тяжело. И его жизнь и деятельность в Эстонии, она настолько на самом деле незаметна, что и чемоданчик, боюсь, если здесь и будет, то он будет очень маленький.
Аурика Меймре. И на этом наша передача о романе Александра Чернявского-Черниговского и о русской литературе в довоенной Эстонии заканчивается. Необходимо добавить, что книга, подготовленная и прокомментированная профессором Таллинского университета Аурикой Меймре, признана лучшей работой на русском языке в Эстонии в 2016 году. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.